Здравствуйте, дорогие наши уважаемые радиослушатели, слушатели Веда Радио. Мы начинаем прямой эфир, и сегодня у нас лектор, которого вы все любите, почитаете. У нас давненько не было с ним встреч на Веда Радио, но вот подошло то время, когда мы снова можем общаться. Это Владимир Слепцов. Давайте все вместе поприветствуем его через Skype. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие радиослушатели Веда Радио. Надеюсь, все хорошее настроение.
Да,
давайте начнем.
Я думаю, у всех хорошее настроение, потому что все очень рады, что вы снова в эфире Веда Радио. У вас, наверное, как всегда, как говорится, с корабля на бал. То есть где-то там какое-то мероприятие только закончилось или только с самолета, и вы уже к нам поспешили. Спасибо вам, что нашли время, и я объявляю сегодняшнюю тему. Сегодня, по подсказке наших радиослушателей, мы решили назвать наш эфир «Как не обмануться». Вот, что бы вы могли сказать об этом? Вообще, как нам жить и как ориентироваться в этом мире, чтобы не попасть, может быть, в какую-то иллюзию, не быть во власти обмана какого-то?
Ага, то есть, я так понял, что тема, она здесь обозначена немножко более шире, да, сейчас вот это как-то обмануться, и тут продолжение, как доверять в этом мире, да, как не попасть в руки мошенников, где истинное знание.
Это я вот что-то предложила вам об этом поговорить. Вообще тема у нас «Как не обмануться?». И сюда может, в общем-то, входить много чего, и даже это будет зависеть от вопросов наших слушателей. Вот можно и об этом, и о том поговорить, как-то у нас беседа пойдет сегодня.
Все, теперь мне все понятно стало. Хорошо, спасибо, Олеся. Да, существует определенная, скажем так, сфера жизни нашей судьбы, где нам приходится попадать под один из законов, ну, материального мира, и в духовном мире, кстати, тоже сама эта энергия обмана тоже есть, но она там позитивная. И здесь, в этом мире, существует этот принцип обмана, недоверия своего рода, как оно происходит уже потом, как вытекающее такое, нет доверия. Но сначала эта энергия обмана, она берет начало как искаженное, как бы, ну, перевернутое отражение духовной реальности, духовного мира. То есть уже мы в духовных сферах это обычно называют таким термином иллюзия, то есть то, чего как бы не существует, или то, что имеет временную природу, или то, что непостоянное такое вот. То есть вот это называемый обман или иллюзия, нереальность, то есть так же. И эта энергия, она действует на всех уровнях нашей жизни, на физическом, на психическом, на ментальном, на профессиональном нашем, на культурном, на всех сферах жизни. Эта энергия, она будет включать определенные механизмы закона кармы, судьбы у каждого человека. Просто. И поэтому, если насколько человек чист, как бы в своих помыслах, в сердце, настолько он менее, скажем так, подвергается натиску вот этой энергии обмана. Потому что когда человек попадает в этот, скажем, в этот принцип обмана, он неосознанно сам становится обманщиком. В каком плане? По карме, например, если человека обманули, по карме этот человек тоже станет потом обманщиком и тоже это сделает. Потому что это срабатывает в рамках мести такой внутри, в характере, в черте человека, вот это желание сделать то же самое, раз меня обманули, я тоже вас обману как-нибудь. Ну, то есть это молниеносные такие мысли уже влекут за собой потом в будущем такие последствия. Поэтому нам всем свойственно попадать в эту иллюзию, в этот обман, свойственно ошибаться, когда вот эта ошибка происходит, какой-нибудь, мы видим несовершенство наших действий, это тоже своего рода обман, потому что мы заложили фундамент вот этой неадекватности в ошибке, когда ошибаемся. То есть мы не можем неправильно оценивать, почему мы ошиблись, и тоже уже быть обманутым. Поэтому эти качества, они будут нас сопровождать всю жизнь. Ну, имеется в виду с того момента, как мы только выходим, скажем так, в раздумную сферу нашей жизни, мы попадаем сразу под энергию этого вот иллюзорного восприятия этого мира. Например, то, что, например, есть, например, небосвод, на небе есть звезды, да. Днем мы звезды это не видим. И нам кажется, что звезд на небе нету. Просто вот их нету. Но они на самом деле есть, просто солнечный свет в рамках нашей, скажем так, планеты, он окутывает просто наше зрение, то есть этого огня настолько много, что мы не видим за этим звезды, да, но они существуют, прям реально светятся так же. То есть это называется тоже как одна из сфер обмана такого. Вот. Ну, не знаю, может быть, мы сейчас можем поговорить о чем-то непосредственно, может быть, уже какие-то вопросы могут быть, или, может быть, вы, Олеся, как обычно, выручаете нас, начинаете задавать от себя эти вопросы.
Ну вот как найти человека, которому можно доверять и доверяться? Ведь такие люди нам нужны. Как здесь не обмануться в общении?
Вот, как раз вы закончили этим словом «общением». То есть вот как раз в общении мы и познаем людей, которые являются нашими такими доверительными или недоверительными такими персонажами в нашей жизни. То есть за счет общения только можно это сделать. Также, ну, печально это, потому что в эту эпоху деградации это можно понять в большем случае тогда, когда тебя уже обманули, и вы понимаете, что вы общались с обманщиком. То есть до этого момента сейчас, в эту эпоху, очень сложно понять, что стоит перед вами обманщик или, ну, честный, порядочный человек. Например, в другие эпохи, когда была ну, на планете такая процветающая атмосфера, да, Сатья-юга, Трета-юга, вот в те года еще, даже Двапара-юга там, она давала способность, возможность такую людям. Люди могли просто смотреть на человека и понимать, обманщик это или не обманщик. То есть обладали определенным видением, знанием просто, да. Прям знали, вот только человек вам идет разговаривать, и вы уже знаете, обманщик это или нет идет. Он обмануть вас идет или просто ступить. Потому что в то время люди могли читать мысли, помыслы людей. То есть, да, такое видение было у всех. Все прозрачные были, потому что были праведники в основном. И даже если человек хотел обмануть, это было видно, ему сразу же говорил оппонент, я знаю, зачем ты вот это сейчас хочешь, ты хочешь вот это. И человек честно признал, потому что это качество хорошее было в то время у людей, признавать вину свою. И они расставались мирно, то есть никто не страдал, то есть не было ни судов там в этом направлении. То есть это было эпохи процветания, когда были. Сейчас идет эпоха деградации. И как бы по божественной, скажем так, милости, нам эти черты характера, ну вообще вот эти способности, они закрыты сейчас просто. Потому что у нас характер не соответствует этим способностям. То есть, например, хорошо, что мы не видим мысли людей, потому что мы с ума сошли бы. Просто взяв даже проследить, о чем мы думаем, какой ход мысли у нас. И не дай бог, у нас откроется такая способность читать мысли людей, о чем они думают. Мы просто с ума сойдем на самом деле. Могу маленькую такую историю рассказать, так, чтобы все понимали примерно, о чем речь. А также хочу предупредить, как всегда я это делаю на лекциях, на семинарах. Если я что-то расскажу такое, что вы уже знаете, ну, тогда просто потерпите, просто есть категория людей, которые это вот для них это новое что-то. Да, а если вы будете слушать и будете думать, что-то это такое непонятное, невообразимое, фантастическое, то тоже потерпите, потому что есть категория людей, которые как раз понимают, о чем речь идет. То есть я попробую все категории удовлетворить таким образом. То есть один человек очень долго молился и просил Бога, чтобы тот дал ему, ну, такую способность читать мысли. И когда его терпение уже лопнуло, то есть он долгое время это делал, потом он уже перестал молиться, уже забыл даже, что он у него, у Бога это просил, прошли там год, наверное, или сколько-то прошло уже. Пришло по карме время теперь реализоваться этой способности. То есть, чтобы она реализовалась, нужно определенные усилия было. Вот в течение года он их совершал неосознанно. И в какой-то момент у него эта способность открылась просто. И началось с того, что он услышал голоса, как бы многих сразу, как бы каких-то живых существ, ну, понятно, русским, ну, как бы его языком понятно, что он на уровне эмоций это слышал прямо, что какая-то группа каких-то существ очень сильно выражает свои эмоции в рамках «это мое», «это я здесь», «это вот я здесь уже», «это мне», «это мое», «я хочу», «дайте мне», это вот это вот все такое, хором, это хор такой был. И он ужаснулся, ну, в каком? В таком, в легком таком шоке, позитивном, как, с одной стороны, что он что-то слышит, чьи-то это. Решил узнать, откуда это идет. И он пошел на этот голос. И в то время, это дальше, в постсоветские времена, еще, знаете, полы были деревянные, и щели были между полов, вот этих досок, щели были. И там тараканы на кухне ползают, и крошки вот эти, то, что люди поели, где-то, они бегают, и вот только в этих категориях мыслят. Я и мое, мне, мое, вот это все. Он просто испугался, вышел на улицу, на балкон вышел, и у него там гнездо было там, в общем, воробьиха, с воробьем начала общаться. Ему тоже это, ну, показалось как бы не очень приятным, это, ну, сама тематика этого общения настолько примитивная, простая, что он просто подумал, неужели так мыслят птицы? Что он мысли прям читал их. Он выбежал на улицу, он пошел на улицу просто, увидел кота, а кот несет мышь просто в зубах. И тот тоже там внутри такое просто, ну, у него было, тоже неприятно это было человеку. Он потом начал валить Господа, чтобы он у него забрал эту способность. Потому что неприятно слушать вещи, которые мы вот, ну, не готовы, примитивные даже вроде бы, простые казались бы. Не говоря уже о том, как слышать, о чем люди думают. Поэтому, а вот сейчас нам приходится познавать это, кто обманщик, кто не обманщик, только совершив непосредственно практическое общение друг с другом, и мы увидим. Либо мы можем также авторитетно услышать от личности какой-то, который реально уже обжегся на ком-то, да, кто-то кого-то обманул. Мы можем также сориентироваться и тоже понимать, что этому человеку, ну, не доверять можно, как бы есть прецеденты, можно не доверять. Как бы я, человек может быть хороший, нормальный, но у него есть вот замечены такие вещи. То есть в общении можно это сделать, в таком и в таком.
А кроме общения, может быть, есть какие-то внешние признаки обманщиков или признаки в его поведении, в его действиях?
Ну да, можно увидеть, как мошенники. Мошенники, они вот могут руками какие-то ловкие вещи делать, да. Даже фокусники, иногда фокусников также называют обманщиками тоже, да. Они могут внешне что-то там показывать, там какие-то чудеса, вроде бы, да. Я помню, одно время было такое, это еще когда только Советский Союз, ну вот, рухнул, скажем так, да, и в это время появились такая категория людей, наперстники, я помню, там люди прям просто, они там хором стояли, смотрели там, не просто крутили наперстки, обманывали прям, там видно, что там туда-туда шарик, как это все делается, да, и все, и люди попадали в эту ловушку, да, внешне тоже можно это увидеть, в принципе, если так открыто прям уже.
Хорошо, ну вот нам нужно пообщаться, чтобы понять, что за человек. Но как себя вести, пока мы еще это не поняли, не распознали. И, допустим, вдруг вот человек обжегся на обмане каком-то. И как ему правильно вести с обычными людьми себя перед тем еще, когда он еще не понял, кто перед ним. Вот, как распознать правильно.
Распознать или как действовать?
Как вести, да, вот как вести перед тем, как распознать. То есть нужно ли как-то сразу доверительно, может быть, общаться с человеком? Что, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить? Может быть, так, как какие-то вопросы задавать этому человеку?
Здесь больше на так сложно будет сделать, потому что люди сейчас очень приспособлены, ну, вот эта конспирация заниматься, поэтому... По крайней мере, вы можете, ну, поинтересоваться в официальном, вы, то есть, документы спросить, если вы прям деловой человек, общаетесь на какие-то серьезные темы, можете проверять, есть ли человек вообще в базе, как он, кем за... Ну, то есть, какое-то общение должно такое быть, ну, даже если вы будете общаться, вы не всегда можете в голосе, в звуке понять, что перед вами стоит мошенник или обманщик, например, да. Ну, один момент, если мы разбираем, что грубо обман, это что касается, может, примитивного обмана, вы так, ну, так сложно будет распознать вам человека. Если другую сторону коснуться этого обмана, то есть как в этом мире обманщики, не обманщики, бывает такое, люди изучают материальную науку и представляют ее миру, неосознанно думая, что это правда. Например, люди говорят, там, Земля круглая, да, ну, ученые. То есть Земля в виде шара, да, они говорят. Да, и, ну, доказательств нету никаких. Это только на уровне веры сейчас. Люди верят, что никто ее круглой не видел. То, что говорят, с космоса ее фотографируют, там снимают это все. Это специальные такие есть, ну, законы этого мира, когда опции просто, они округляют предмет плоский просто, если издалека смотреть, тем более с такой высоты, как Земля и так далее. То есть, ну, есть очень много объяснений научных, уже доказано. Я не думаю, что сейчас мы будем в это углубляться. Но для людей это обман такой, что Земля круглая, потому что они, ну, человек сам не видел, только по телевизору, может, фотографии какие-то. И все, не больше. Вот если вот эта карта, вот я сейчас сижу здесь в зале, здесь карта мира, она развернута и тоже она в виде, ну, шара самого, на одном, прям на одном шаре полностью все континенты. Если человек никогда не, в жизни не изучал, ему скажут, вот такая наша Земля. Он вот так и поверит, что она прямо такая и есть, потому что он ее не видел, опыта же никакого нету. Но есть научное объяснение в Ведах, где объясняется прям структура Вселенной, строение Вселенной, не только Земли, Вселенной целой. И там прям отображено, как на самом деле, в каком положении находится земная поверхность строения Вселенной. Да, и люди, которые говорят, что вот это, они тоже по сути своей являются обманщиками. То есть можно распознать их по уровню их знания. То есть если вы ученый духовного то есть уровня, вы можете видеть, что это вот такие вещи. Да.
То есть Земля не круглая на самом деле?
А?
Не круглая Земля?
Она не в виде шара, скажем так. У нее есть как бы вот этот круглый, как бы как это называется? А? Радиус, он,
кто,
да, он круглый
это,
на самом деле.
Кто это вам подсказывает там?
А здесь сидят очень много, ну, друзья, они тоже слушают, участвуют в Ведорадио, только они прям в прямом эфире, прямо они вот непосредственно с лектором, им повезло больше, может быть, немножко. Они участвуют активно, тоже слушают, задают вопросы. Вот сейчас помогают мне. То есть радиус круглый, да, он имеет круглую как бы основу, но поверхность плоская, и у него там горные всякие там эти есть. Ну это как бы может быть отдельная тема, но сама идея просто. То есть люди иногда принимают за реальность то, что нереально просто, и представляют это как правду, как факт.
И все. Скажите...
Они говорят, белки нужны человеку, мясные. Да, вот это правда, да. Ну, с точки зрения науки, прям ученые, медики, они реально это могут все проследить и сказать, что никакой пользы от них нету. То есть вот это тоже обман может быть уже такой, ну, на таком, на официальном уровне, скажем так, уже может быть. То есть так я можно знаю. Распознавать с точки зрения знаний, просто науки изучаем просто.
Наш мир некоторые называют мир обманутых обманщиков. Вы можете объяснить эту фразу?
Это тут вступает закон кармы. Мир обманщиков, обманутых подразумевает. По карме мне суждено быть обманутым, потому что я когда-то кого-то обманул в прошлых жизнях. То есть это по закону кармы неизбежно будет происходить. Другой момент, иногда люди прям просто своими желаниями готовят себе обман, то есть они хотят быть обманутыми. Ну, например, человек хочет выиграть лотерею какую-нибудь, и он просто прям, ему уже 100 раз говорили, что это просто мошенники, лотерейщики, это большая часть это обмана просто такого азартного. То есть нет смысла играть, уже все проверяли, что это обман просто. Но человек просто, он желает из-за своего азарта все-таки, хочу, а вдруг повезет. Человеку по карме не суждено, что ему повезет, ему суждено, что он будет обманутый сейчас просто. И все, и человек все равно начинает играть, и, пожалуйста, находится ларек, находятся лотереи, находятся люди. То есть создаются сразу же условия для того, что человек попадет под эту иллюзию обмана. Просто человек хочет быть обманутым, и это выгодно иногда для него. Например, человек пришел домой, у него дома конфликт, например, в семье с женой, например, да, муж пришел, и там что-то раз, что-то на эмоциях, что-то там, каких-то возникла какая-то ситуация конфликтная, и ему бы, по идее, бы разобраться в ней смиренно, спокойно, то есть не торопясь как-то так, холодным рассудком это все. Человек думает, что я сейчас выпью, и тогда я решу все проблемы. То есть это его желание уйти от реальности, он хочет быть обманутым сейчас. Одно дело обманщик, другое сам еще хочу быть обманут, а сам себя хочу обмануть, чтобы просто вот сгладить эту, как бы сделать эту ситуацию ненапряженной. И все, и так вот человек тоже себя обманывает. Это как пример. Хочешь, чтобы тебя обманули, обязательно найдет человек также, который тебя обманет. И иногда мы сами есть одно из качеств, есть 5 качеств, как бы 5 непосредственных вещей, которые нам свойственны в этой жизни. 4. Попадать в иллюзию, совершать ошибки, чувства несовершенны и обманывать себя и других. Это нам свойственно, просто у нас уже заложено это, потому что это материальный мир, мир обмана. То есть то, что мы видим вокруг, на самом деле это как бы ну, не является реальностью полной. Она временная такая реальность. С этим всем стоит совсем другое проявление божественной реальности. Но мы видим просто ее отражение. Поэтому мы уже живем в мире, где уже существует сам принцип этого обмана. И поэтому нам приходится тоже самим под себя тоже обманывать. Для того, чтобы нам было комфортно просто. Пойду выпью водки, человек думает. Ну, это же плохо. Ну, я сейчас не хочу об этом думать, потом пойму. И вот выпиваю, думаю, да нет, неплохо, нормально. И выгодно так думать, что нормально мне сейчас, вот мне нормально, классно, что вот так я выпил. Вот так примерно проявляются вот эти два, ну, вот эти понимания.
А как научиться не обманывать самого себя, быть искренним перед самим собой?
Для этого, чтобы себя не обманывать и быть искренним, нужен сильный разум. То есть человек должен работать над собой и взращивать в себе вот этот, ну, эту функцию разума для того, чтобы, ну, определить обман. То есть сила нужна. То есть сила нужна, чтобы взять и, ну, во-первых, с позиции разума выявить, что сейчас предстоит мне быть обманутым или обмануть кого-нибудь. Я прямо это очевидно сейчас вижу. И чтобы это побороть и не сделать это, нужен сильный разум, чтобы принять решение, поступить правильно. А разум как раз он вот это различие и делает. Правильно или неправильно? Обман сейчас будет или честно, лучше сказать? То есть качество характера нужно взращивать обязательно. Без этого очень сложно будет, ну, вообще отследить даже этот симптом обмана.
Угу. А какие-нибудь окружающие люди, наши друзья, они могут нам помочь самим же не обмануться? Ну, то есть, чтобы мы сами с собой не были обмануты. Можем ли мы прислушиваться к мнению друзей и таким образом распознать самообман?
Наверное, это самое лучшее положение, когда возле нас находятся люди, которые легко нас могут уличить в этом обмане и заранее предупреждают нас просто своим поведением, ну, словом, советом и так далее, то есть желанием помочь быть необманутым. И окружение, оно также может копировать мои качества характера. Окружающий меня мир, он может копировать качества характера мои. То есть и также обман, например, мы увидели, что кто-то обманул кого-то. Ну, неосознанно, в шутку, может быть, или даже осознанно, или человек себя обманывает даже, это можно отследить. Но раз мы это увидели, значит, во мне тоже это качество есть именно вот в этой сфере, в которой непосредственно произошел вот этот сюжет обмана. То есть в этой сфере, значит, у меня тоже где-то в жизни есть вот это слабое, скажем так, ну, место моей, ну, моей работе вот над собой, моих качествах характера. Поэтому окружение, конечно, это самое идеальное положение, когда мы будем защищены от этой склонности обманывать.
Угу. Хорошо. Вы в начале эфира говорили, что если нас обманули, то автоматически как-то такая реакция у всех происходит, что мы рано или поздно обманем кого-то в ответ. Ну а если человек вот так научился осознанно жить, что он отслеживает все эти вещи, и в итоге он не обманывает в ответ, что следует за этим, и возможно ли такое вообще?
Если человек перестает обманывать, даже если когда его обманывают, он это принимает как просто удар судьбы такой, просто, ну, и сам дальше продолжает работать над собой, то есть держится, как бы усилия прилагает. Потом в будущем ему не нужно будет прилагать усилия по одной простой причине. Его никто не будет обманывать никогда. Он не будет видеть в окружающем мире вообще этой энергии обмана. Такой человек просто станет, ну, просветленный. Или, как принято в нашем, как бы, обществе говорить, святой человек. Да? Такой святой человек, он не видит обмана в людях. Даже если он и есть, он его не видит просто. И почему он его не видит? А в нем нет этих качеств. Единственное, что он видит, что вот эта материальная энергия, которая как бы обманывает нас, не дает нам духовную реальность увидеть, а это своего рода как бы энергия обмана такая, иллюзия, иллюзорная энергия ее называют еще. Он, находясь в ней, соприкасаясь с ней, просто понимая, что это тоже энергия Бога, пусть даже энергия как бы иллюзорная такая материальная, но это энергия Бога. Если он это начинает понимать, то вот эта материальная энергия, она преобразовывается и становится духовной. Все, у такого человека открывается духовное видение. Все, он преодолевает этот рубеж, чтобы, ну, войти в естественное свое положение духовное, проснуться как душа, просто и наслаждаться жизнью уже там без страданий, без рождения, без смерти, без болезни, без старости, без вот этих иллюзорных, обманных ситуаций, ничего. Он этого не видит, ничего. Ну, как результат такой может быть.
А вот, ну, что практично еще, чем нужно заниматься, чтобы достичь такого уровня? Какие-то советы, может быть, вы могли бы дать?
Ну, вот один из советов мы сейчас разобрали. Это реагировать на обман позитивно. То есть, понимая, что это качество во мне есть. Это что касается, ну, как бы в сфере обмана, что нужно делать? Если просто работать над собой, над качествами, что нужно делать, чтобы в конце концов стать таким, которого мы вот сейчас описали человека, да? Для этого нужна специальная система, ну, то есть регулируемая практика жизни, которую должен составить духовный учитель, наставник, то есть духовник какой-нибудь, священник или просто опытный духовный человек, который живет уже этим реализованно, то есть уже имеет это просветление или стремится к этому просветлению под руководством чьим-то. То есть нужно вступить вот в это общение с такой личностью, понять, что это не обманщик стоит, не шарлатан, то есть это можно тоже распознать, пообщавшись с ним, спросить, кто у него учитель, находится ли он в официальной традиции духовной, то есть также убедиться, имеет ли успех эта традиция, потому что есть традиции, которые не очень успешны сейчас. Это видно невооруженным взглядом, что их сейчас очень много разных традиций. Человек, если образованный, духовный, он всегда увидит, не то, что несовершенство традиции, но видно, что некоторые традиции просто сейчас в развитии имеют трудности какие-то. На храмы пустые, например, вот по миру езжу, вижу, в некоторых странах храмы пустые, люди не ходят просто туда, даже в воскресенье там или в субботу, когда там просто стоит просто храм и все, часовня какая-нибудь, все. Это говорит о том, что пока вот в этих местах эта традиция пока она не успешна просто. Поэтому если искать себе наставника именно вот в этом месте, в такой традиции, то сама традиция хорошая, она не имеет недостатков. Но так как нет условий развиваться в этой традиции, то остаться уважительным к этой традиции нужно, но также нужно искать традицию, которая успешно сейчас развивается, где есть общение с людьми, очень много людей, потому что именно в общении можно познавать духовную реальность. По-другому невозможно ее понять. Заниматься медитациями какими-то глубинными, там много чего такого есть в индивидуальном порядке, будет сейчас неуспешно, это будет просто пустая потрата времени, жизни просто будет. Поэтому нужно искать успешную традицию. И тогда в этой успешной традиции найти наставника нужно, который тоже успешен. Также, что у него, сверить, спросить у него, есть ли у него наставник. То есть он сам под руководством или самостоятельно развивается. Если самостоятельно, нужно насторожиться. А если под руководством, тогда там все хорошо. То есть и все, и вот в этой системе начинать общаться в рамках вот этих людей пока. И постепенно-постепенно человек поймет, на каком он сам находится уровне, наставники ему помогут, дадут ему практику специальную, чтобы он мог ее пока вот практиковать. Наставники наблюдают за ним, повышают там стандарты разные, если видят, что он прогрессирует, то есть дают новые задания, уроки там. То есть идет образование духовное, и потом постепенно человек, если все правильно делает, соблюдает все принципы этой практики, все, человек постепенно такой станет, он придет к этой реальности, не двойственности, не иллюзорности, а реальности этого мира. 5-10 лет в зависимости от усилий, как обыкновенная школа, также 5-10 лет в зависимости от усилий человека, как он прилагает, учится в этом, все практикует, следует ему. И все, 5-10, максимум 15 лет человек на уровне веры и знания будет уже знать весь этот мир вдоль и поперек, просто как и работают все эти системы. Потом только останется получить от духовного учителя особое благословение. И тогда откроется духовная реальность, все можно увидеть всему свое время. Но нужно быть готовым просто. Все, тогда человек выходит из сферы обмана. Говорится даже навсегда. Если человек хоть раз попадет в духовную реальность под руководством опытного духовного учителя, то он выйдет из сферы обмана навсегда. Больше он не попадет в нее.
Угу. Вот я еще хотела спросить, как-то попытаюсь уточнить свою мысль. Когда мы общаемся с людьми впервые, возможно, и встретив, ведь есть риск быть обманутыми в любом случае. Потому что сейчас Кали-Юга, люди разные бывают. Но в то же время, если мы изначально будем как-то с подозрением относиться к человеку, он это почувствует. И, возможно, какие-то теплые и близкие отношения, которые могли бы развиться, и было бы все хорошо, они не разовьются. Вот как правильно себя вести изначально в общении?
Люди всегда будут нас обманывать. Всегда неосознанно, это будет происходить неосознанно просто. Люди всегда будут обманывать даже. Например, они подходят к нам, и мы у них спрашиваем, как вас зовут? Они говорят, меня зовут там Вася, например, да? И уже обман, потому что у души не имя Вася, это имя тела вот этого. Когда мы спрашиваем, как тебя зовут, мы внутри сами подразумеваем, как зовут тебя как личность, как душу просто. Задавая этот вопрос, люди даже сами иногда не понимают, что они спрашивают. И вот это они хотят быть обманутыми. Скажи, как зовут твое тело? Мое тело зовут Вася. Ага, а кто в этом телек? Русский там, китаец или кто там? Вот такой-то, кто-то директор там, еще. Это, по сути, это уже обман. То есть в этом плане мы не защищены в этом мире. То есть если вот эту сферу разобрать просто. А так защищаться от этого, ну, наша чистота внутренняя, она защитит нас. Чем чище мы становимся внутри, тем у нас больше шансов оставаться необманутым. Вот этот процесс должен быть такой, ну, двухсторонний. Я наблюдаю за внешним миром, отслеживаю его несовершенство и понимаю, что это несовершенство у меня внутри. Через призму этого несовершенства я вижу несовершенный мир. Вернее, мир несовершенным видением своим. И все, я начинаю работать над собой, и мое внутреннее видение, оно начинает показывать мне настоящую реальность. То есть этот процесс такой двухсторонний, внешний, это я уже вовне смотрю, и так как внутри у меня идут процессы, работают, ну, преобразования там разные происходят, все, тогда я вижу мир уже совсем другими глазами. Даже если ко мне подойдет обманщик, он будет моим учителем. Сейчас он мне расскажет, в чем я должен, ну, сейчас проявить свои способности, как избавиться от определенных черт характера. То есть всегда окружающий мир, люди, они будут нам помогать в этом. Наша квалификация только научиться видеть, кто подошел ко мне, что за ситуация происходит, то есть как мне реагировать, это все, оно потом в течение жизни обязательно у человека, ну, скажем так, оттренируется эта способность реагировать на эти вещи. Но только нужно обязательно быть дисциплинированным в своей духовной жизни, быть очень внимательным, таким требовательным к себе, серьезным, прилагать усилия, работать над собой больше, тогда никаких проблем не будет с обманом. Даже если мы его будем видеть. Наша реакция на эти все происшествия обмана, она не будет приносить нам беспокойства. Даже если нас обманут.
Хорошо, спасибо.
Например, я, можно, Олеся, расскажу, да, маленькую историю. Хорошо. Мы приехали в Индию, не помню, года, может быть, два назад, или год. Да, где-то чуть больше года. В это же время, примерно летом. Мы приехали, и нам нужно было группой загрузиться в джипы. И мы начали пока загружаться, вещи туда складывают, то есть водители, они там стоят на крыше и завязывают сумки там на багажнике, да. И у меня на плече сумочка маленькая висит, и в кармашке телефон лежит. И один водитель, он на крыше стоит джипа, и я прям вижу, он у меня что-то спрашивает, причем спрашивает, даже зная, что я не понимаю его язык. Что-то так активно прям меня вовлекает в общение, просто что-то говорит. И я на него обратил внимание, думаю, какой смысл мне это говорить, я все равно твой язык не понимаю. И в то же время вот это его желание, чтобы я его слушал, оно такое сильное, что мне пришлось его слушать просто, пытаться понять, что он имеет в виду, потому что иногда я, ну так, на эмоциях могу понимать, что имеют в виду люди, просто язык любви называется. И до какой-то степени я вдруг начал чувствовать, что я вроде бы понимаю, что он говорит, вникать в это стал. То есть он так грамотно начал говорить, что я даже понимать его стал немного, что он имеет в виду. И потом резко он как-то раз отворачивается и дальше завязывает сумку. Это произошло буквально там секунд 10-15, может быть. И я дальше продолжил свои, в общем, какие-то действия. Сели в джип, уже поехали. Я раз, сумку, телефона нету. И я прям понял, назад отмотал динамику времени, прям понял, что вот в этот сюжет он меня просто отвлек, а его какой-то напарник, видать, ну, друг, быстренько раз отследил, что вот телефон на видном месте, нужно просто сделать свое дело. И он просто у меня его вытащил. И я, когда это осознал, я в блаженстве просто был. То есть у меня такая энергия счастья изнутри нахлынула, что, во-первых, я карму отработал какую-то, тоже это понимание пришло, что, может быть, когда-то где-то у кого-то я тоже что-то воровал, может быть, это сразу. А в другом, как грамотно просто они вдвоем сработали, просто взяли вот так раз и без всяких усилий просто легко воплотили свою идею просто. То есть я прям обрадовался, мне как урок такой был, ну, немножко огорчился, что сейчас в рамках менеджмента мне сейчас телефон просто прям сейчас нужен, просто вот прям сейчас. И вот не могу решить никаких вопросов. Но больше позитива я от этой ситуации испытал.
Спасибо вам. Спасибо. Мы двигаемся дальше, и наши слушатели тоже могут задавать свои вопросы, написав свое сообщение на наш сайт vedaradio.fm, а также, конечно, наш скайп включен и ожидает ваших звонков. Есть у нас письмо от Натальи. Она пишет, что стала жертвой мошенников-беженцев. нашла объявление о них в группе, где распространяют ведическое знание, и сразу доверилась. И дальше много Наталья пишет. Постепенно она отсылала то посылку, то деньги, и потом новые какие-то проблемы появлялись у тех людей, которым она отсылала. В итоге она приехала туда, и, в общем, ситуация нерадужная, оказался обман. И она пишет, что сама, конечно, виновата, но так тяжело на сердце, что делать? Нужно подавать заявление в милицию или я должна все это смиренно принять?
Можно двухсторонне это сделать, в двухстороннем порядке. Вы как, то есть, гражданин или гражданка страны попали, скажем так, в руки мошенников. Ваш долг просто, ну, по идее, обратиться за помощью государствам, силовым структурам, просто это закон, это долг, карма называется. То есть, с одной стороны, вы можете обратиться, как бы, да. Но параллельно также осознавайте, что по судьбе, по закону кармы, просто вот вам пришел этот вот сюжет жизни вашей, просто раз уж так получилось. То есть примите его просто, и тогда все может быть, ну, проявится, вам легче станет, и пусть там уже как... Законы Бога будут действовать определенным образом, и что-то может произойти. То есть, ну, сама идея, вот это, и то можете сделать. Можете также не обращаться, это ваша свобода будет, но главное понять, почему это произошло. То есть, вы научились чему-то, то есть, найдите позитив в этом всем. И можно также продолжать жить, уже быть внимательным, более внимательным. Так. Изучать священные писания, где говорится, кому нужно жертвовать, кому нужно помогать. Да, говорится, нужно помогать, узнаю этих людей, то есть, знаете, кому жертвовать. Даже не всегда священникам даже жертвуют, что-то помогают, потому что там тоже есть обман. Да, и поэтому будьте внимательны, правильно осознайте, просто тогда все произойдет. Я, наверное, рассказывал эту историю, когда у меня машину угнали, я принял это.
Да, принял, пошел. Даже на прошлом эфире.
Помните, да? Угу. Да, да, да. Вот похожая ситуация, да, такая же. Вы признаете, вам спокойно становится все, и судьба, ситуация вообще сразу кардинально меняется.
Хорошо, тогда есть другой вопрос у меня. Иногда нам нужно идти на риск в этой жизни, хотя нужно или не нужно, это уже другой вопрос, но иногда такие возникают ситуации, когда просто человек, даже в общении с кем-то, доверяясь кому-то, он идет на риск, или доверяя какой-то компании, вкладывая свой бизнес в бизнес какой-то, человек рискует. Вот мне хотелось узнать, какое отношение у ведического знания вообще к понятию риск? Нужно ли нам как-то рисковать в этой жизни? Или все лучше предоставить на волю Господа, как есть, так и есть, не нужно вот таких каких-то особых перемен осуществлять?
Существует 4 категории людей, и только к одной категории людей приемлемо это качество рисковать, идти на риск. Также есть, может быть, небольшая такая же, как бы, привилегия из этих 4 категорий, еще одна, но она не такая, как у одной из них. Это, например, есть 4 сословия. Да, это простые люди, это люди-торговцы, это люди-руководители, то есть воины, и это люди... интеллектуалы. Вот 4 сословия людей существует на планете. И вот 2 категория – торговцы. То есть они могут идти на риск, потому что, ну, как бы, потому что их сфера деятельности, она, ну, как бы, она подразумевает, что придется это делать просто. Да. Чтобы разбогатеть, нужно купить товар там, дешевле, продать его дороже и так далее. Что где-то степень риска она существует, поэтому этой категории, в принципе, как бы, ну, не запрещено идти на риск, это естественно можно делать. В 3-й категории у руководителей, у воинов, у политиков, то есть у, скажем так, лидеров, кто занимается непосредственно, то есть организацией вот этой, ну, структуры жизни людей. А они вообще живут в зоне риска все, всегда. То есть им приходится идти на эту, ну, на такое вот действие, потому что динамика жизни их заставит это делать, потому что очень много людей, которые хотят эксплуатировать разный ресурс, в том числе людской также, не только там земли ресурсы, а людской именно. Ресурсы. И поэтому многие хотят, жаждут просто, ну, управлять людьми, как-то, ну, манипулировать ими. Даже в позитиве, в позитивном смысле, потому что воин должен иметь армию, например, да, тогда он будет удовлетворен в жизни, то есть он будет выполнять свой долг. То есть и они, эта категория как раз, она живет в зоне риска всегда. Политики, например, они, по-моему, из этой сферы никогда, они всегда в ней живут, что там обман кругом может существовать только так просто. Да, первая категория нет, ей нет необходимости, а у четвертой категории идти на риск нет необходимости, потому что они обладают знанием, как достичь цели без всякого риска просто. Они знают законы этого мира, что нужно. Риск подразумевается, то есть ускорить процесс какой-то, да, как минимум такое понимание должно быть. Быстрее добыть, то есть какую-то цель. Поэтому это один момент. Другой момент, астрология, планеты, они тоже влияют на качество характера. И есть такая категория людей, которые не рекомендуется рисковать, потому что нету такой, ну скажем так, ну, удачной, скажем так, санкции свыше вступать в эту зону риска, да, идти на риск. А и также в противоположность этому существует категория людей, у которых планеты стоят таким образом, эти люди должны идти на риск, потому что именно так они будут удовлетворены в жизни, они будут успешны, то есть если это будет еще пропитано знанием, как правильно действовать, да, то тогда это наоборот им будет свойственно, это может даже рекомендовано даже в некоторых случаях, то есть это во благо достижения этой цели, например, нужно будет это сделать, например, Шрила Прабхупада, это святой в ведической традиции, который, ну, перевел Бхагавадгиту для нас сейчас, и успешно весь мир пользуется, все много разных традиций даже изучают эту книгу, чтобы усовершенствовать свои даже традиции, улучшить их качество. Он, в принципе, в очень старом возрасте, ему было больше 70, да, уже, то есть за 70 ему было, и он в этом возрасте решил на такое пойти, просто на что не пошел бы ни один в то время разумный, здравомыслящий человек. Просто он переплыл, ему нужно было переплыть океан, просто на судоходном каком-то, ну, в общем, на грузовом судне переплыть, это самый страшный океан, Атлантический, который всегда просто, ну, на грани такой, что все знают его характер, ну, то есть там этот Титаник, там вот это все, это же все там же все это, и очень немногие рисковали. И он в таком возрасте пошел на этот риск только для того, чтобы удовлетворить желание своего учителя, который попросил его на Запад вывести знание ведическое, и там его адаптировать для людей, чтобы люди там могли прогрессировать духовно. То есть он проработал это все, очень долго готовился к этому, и в конце концов 12 лет он ждал, он не сразу поехал. То есть изучал менталитет Запада, как помочь людям Запада, чтобы они духовно были счастливы просто. И в конце концов он решился на это. Это был риск, его отговаривали очень много людей разумных, там, богатых, там, вплоть до администрации там, страны. То есть до такого доходило, что там люди, которые были как бы в этих кругах, они тоже советовали, что это не нужно этого делать просто. Но он пошел на этот риск, дабы удовлетворить гуру своего, учителя. И результат был просто ошеломляющий. За 12 лет своей жизни на Западе, и не только на Западе, он потом весь мир начал объезжать, облетать на самолетах. 12 раз, говорится, вокруг Земли просто, объехал всю Землю просто. Открыл больше сотни храмов, то есть поднял с невежества, просто с махрового, с дремучего невежества поднял. Просто сейчас миллионы людей живут его этим знанием. Посмотрите, какая, как бы, ну, какой результат этого риска. Да, что было бы, если бы он не поехал никуда. Вот, посмотрите. То есть иногда цель оправдывает средства. Вот этот риск как раз в его, ну, как бы в его даже гороскопе, в его качествах, в его манере, он сработал просто. То есть есть категория людей, которые как раз вот рекомендуются идти на риск иногда, ну, в особых случаях, в исключительных. Например, у человека в гороскопе планета Раху стоит в хорошем положении. Этот человек каждый день будет подвергать себя каким-то даже маленьким рискам. Он идти. Ему будет нравиться это все, он будет просто вдохновлен, победы будут за победами. Даже если это будет поражение, он все равно будет вдохновлен от самой динамики этих событий. То есть человек так будет счастлив просто. Вот примерно вот такое вот понимание этой степени риска.
Спасибо, интересные темы, моменты мы сегодня затрагиваем. Но вот касаемо этой темы, так, сейчас я еще раз проверю. Что у нас с вопросами на сайте? Да, у нас немножко на другую тему хотят поговорить наши слушатели. Вот я хотела еще у вас спросить, как же все-таки, вы, конечно, говорили уже об этом, но основные критерии, как нам не обмануться и распознать истинное знание? Вот стоит ли верить слушателям вот тому, что вы сейчас говорите, или кто-то другой говорит? Вот как распознать истинное это знание или нет? Какие критерии?
Истинное знание можно распознать, ну, это самое такое правильное, ну, как, не то, что самое правильное, а самое такое безопасное, что человек, который это говорит, он должен иметь руководство хорошее, и это один момент. Другой момент, вы сами можете это знание применить на практике также. То есть сначала или в любом случае мы знания принимаем только на уровне веры. Но есть знания, которые можно прям сразу практически применить и проверить, пронаблюдать просто, проэкспериментировать просто. И все, это самый лучший и безопасный показатель того, что я, ну, что знание правдивое. То есть вы сами его реализуете, проживя опыт какой-то. Например, говорят, мясо вредно, да? Кто-то не считает, что это. Да нет, нормально мясо. Да, ну как узнать, вредно или не вредно? Только личный мой опыт и все. Все, вот взять просто и не поесть мясо там месяц, например, да, осознанно понять. И пронаблюдать, как я себя чувствую, как мои мысли вот текут в моей голове. То есть как моя деятельность, насколько она качественная становится, как мои отношения в обществе, в семье, с друзьями, с близкими, насколько они происходят, ну, протекают в напряженном состоянии или наоборот, в каком-то благостном такой. И все, любой человек, если месяц проживет, не питаясь мясом, он отследит огромную разницу просто. И вот такая, вот такой опыт может человек переживая понять, что знание истинное или нет. И также авторитетные источники писаний, которые вот утверждены, как бы в мирах, в мире есть. То есть определенная структура, которая, ну, проверяет, если знание авторитетно, все, традиция, она авторизуется на уровне мировом, все, если у нее есть там Библия, например, Коран, да, Талмуд, Бхагавад-гита, там еще какие-то, человек все понимает, это знание авторитетно. Теперь только вопрос, как мне теперь понять, осознать, донести до меня, то есть ну, как бы расшифровать это знание. Например, ну, например, есть в традиции, я не хочу, ничего против не имею, ну, как бы ислама и мусульманская традиция, я очень люблю ее, я родился в этой стране, у меня очень много друзей в этом, ну, в духовной жизни даже. Но там вот такое выражение есть, например, убей неверного, да? Убей неверного, да. И есть люди, которые просто не глубоко осознают эту, как бы, вот эту философию, вот это обращение, вот этот тезис просто такой даже, да, выражение. И они считают, что все, кто не практикует мусульманство, неверны, их всех нужно убивать просто. Есть такая категория людей, да. Я не говорю, что это все мусульмане, вот эти. Нет, ни в коем случае. Их небольшая категория, но они существуют. И вот с этого начинается вот этот сепаратизм и так далее. То есть вот это вот. Но если в разумных пределах человек поймет, что убей неверного, это значит убей то, что тебе мешает жить, ну, в духовной жизни, внутри себя, то есть то, что внутри, характер мой кто-то осквернил, какая-то сила, какой-то голос внутри параллельно идет, надиктовывает мне что-то, да, на соблазны меня толкает, то есть там на грехи, на обман, на блуд, на вот это все, на лицемерие, какая-то сила же толкает человека, это не сам человек, это как, просто какая-то мощная сила внутри сидит, и вот эта сила, вот это тот самый неверный. И вот его надо убить, вот над ним надо работать. Если человек в этом срезе понимает это знание, оно авторитетное. Но если человек понимает, что нужно всех убивать, это выражение, знание авторитетное. Но вот это выражение не авторитетное просто. Поэтому некоторые вещи в священных писаниях, в знаниях обязательно нужно сверять с опытными учителями. Что в Бхагавад-гите говорится, например, в 4 главе там, Бог говорит своему ученику, что ученик должен найти истинного духовного учителя и под его руководством, то есть, все это получать. В комментарии Шрила Прабхупада говорит обязательно, прям там очень подчеркивает это, что, ну, человек должен обязательно изучать знания под руководством опытного духовного учителя. Самому ни в коем случае туда прям не нырять, потому что можно наспекулировать и быть обманутым даже там. Причем это не писание нас обманывает, обманывает вот этот неверный внутри, который пытается как-то трактовать какие-то фразы там. Там, например, в Бхагавад-гите выражение такое есть, там Господь говорит, я повелитель всех миров там, да? Но есть такие, ну, горе святые, которые считают, что так и должно прям в реальности быть. То есть они про себя говорят, я повелитель всех миров, то есть я Бог, то есть это я вот такой. Все, это вот тоже обман. Поэтому лучше священные писания, знания, то есть подведем итог, изучать под руководством опытного духовного учителя, либо проверять на практике какие-то практические вещи. Если вы там 2, 3, 4 какие-то ситуации просмотрели, наложили на них знания, проверили в жизни сами, реализовали их, пронаблюдали, сделали выводы, то есть вот этот эксперимент сделали, убедились, что это знание работает, все, тогда многие какие-то другие вопросы, которые будут идти из этого знания, из источника, через людей, через книги, вы можете просто на уровне веры принимать. Вам сейчас не нужно это практиковать, потому что вы уже проверили, что знание работает. Что все равно сейчас не реализовать сразу практически. Но и также это вопрос только вашей личной интуиции, также внутри чистоты, вот это вы тоже можете распознать. Правда это или ложь? Например, Шрила Прабхупада, он один раз спросил у учеников своих, это была лекция в храме, и он спросил у учеников, почему вы мне верите? Почему вы доверяете, верите мне, что я вам правду говорю? Что есть Бог, что Он, то есть существует, что мы души. И ученики разные приводили какие-то аргументы, и он их отвергал. Он говорит, нет, нет, нет. Это не то, это не то, не то, не то. И потом один ученик, он, кстати, делится этой реализацией, она в аудиозаписи или видеозаписи даже есть. И он просто сидел и думал, почему я верю этому человеку, что есть Бог? И он ответил так. Прабхупаде, он прямо на лекции это прямо ответил, с зала. Он сказал, Шрила Прабхупада, я просто его чувствую, Бога. Я его чувствую просто. Прабхупада сказал, это единственный правильный ответ. Почему вы мне верите? Я вам говорю о Боге, а вы реально его чувствуете. Все, и поэтому вы мне верите. Все, и поэтому все остальное знание, которое вам дает, оно тоже принимается просто на уровне веры. Там никакого обмана нету. Потому что практически человек прям реализовал, он прям чувствует Бога просто и все. Так же и здесь. Мы реализовать должны какие-то вещи, чувствовать их, и вот тогда мы будем защищены от ложного знания. Потому что его сейчас в мире очень много.
Хорошо, спасибо вам. Дальше продолжаем эту тему. И вот как не обмануть самого себя? И как понять, кто я, наслаждающийся или слуга? Это основная тема вопроса от Натальи. Вот что она пишет. «Мы собираемся с ребятами, занимаемся духовной практикой, воспеваем святые имена. Когда я чувствую усталость, настраиваюсь на служение. И все чаще задаю себе вопрос, кто я, наслаждающийся или слуга во время служения?» Иногда на следующий день после практики чувствую себя неудовлетворенной или чувствуется ощущение тяжести. Значит, я была наслаждающимся во время практики или я совершила оскорбление?
Если мыслить в срезе вашего вопроса относительно того, вы наслаждаетесь или кто-то другой, то есть вы не наслаждаетесь, а вы слуга, просто вы служите. То есть, и вы устаете иногда, да, просыпаетесь, неудовлетворенность какая-то есть. Эта неудовлетворенность не всегда может от этого понимания быть. Это может быть даже от того, что человек просто может быть, ну, не своей деятельностью занимается, в уме неудовлетворение может быть какое-то даже, ну, оскорбление в том числе, то, что вы здесь перечислили. Но мы должны понять, что я точно не наслаждаюсь, я только по одной причине, почему я, ну, потому что, во-первых, это в священных писаниях Бог сам говорит, что Он наслаждается всем здесь. А мы, как Его частицы, искорки божественные, мы тоже наслаждаемся. В этом плане нет противоречий. Но как мы наслаждаемся? В нас существует эта энергия наслаждения, как и в Боге она есть. Мы Его частицы, мы качественно не отличны. У нас тоже эта энергия наслаждения есть. Мы тоже хотим наслаждаться. Но когда мы эту энергию наслаждения отдаем источнику наслаждения, служа ему, мы занимаем положение слуги, то мы естественно наслаждаться будем. В этом плане мы тоже наслаждаемся. Другой момент, откуда эта энергия наслаждения как бы проявляется, что мы чувствуем, что мы наслаждаемся. Бог в сердце у нас находится, и Он дает санкцию испытать это наслаждение. Бог-то сам, естественно, наслаждается этим тоже. Но Он также дает санкцию этой энергии наслаждения нам это испытать. Он может и не дать эту санкцию. Мы пример приводили, я не помню, недавно где-то лекция была, такой пример приводили. Человек, например, начал соблюдать как бы духовную жизнь, да, жить чистотой, чистыми принципами. И все, и потом раз бывает такое, что чем-нибудь, раз ситуация какая-то произошла, по карме какая-то тяжелая, например, да, в конфликт может быть с кем-нибудь. И человек подумал, ну ладно, все, надо успокоиться, сейчас пойду просто вот, ну, пивка попью просто, да, и легче станет, успокоюсь как бы. Или сигарету выкурю, например, да, и успокоюсь, как бы нервы успокоятся, все нормально. Потому что у него опыт есть уже когда-то, там, полгода или год назад, у него опыт был, что когда он курил или там выпивал, легче становилось. И сейчас я это сделаю, и тоже будет легче. Также у него опыт есть, что это употребление этой интоксикации приносит наслаждение сигареты и алкоголь. И он думает, сейчас я раз и буду наслаждаться, как бы вот вспомню это и понаслаждаюсь. Под прикрытием, что мне сейчас тяжело, плохо стало как-то вот. И человек берет сигарету, выкуривает или там выпивает, и он прям чувствует отвращение просто. Отвращение, он прям чувствует, его тошнит, и там как-то плохо становится человеку просто. Это значит, Бог в сердце не дает уже санкцию испытывать наслаждение от этих вещей. Все, потому что человек встал на духовный путь и хочет получить более высокий вкус, чем вот этот низкий. Бог это знает в сердце. И поэтому он в воспитательных целях просто, как отец наш, как доброжелатель, он не дает нам возможность насладиться этими вещами. И все. Человек начинает кушать там шашлык какой-нибудь, его тоже воротит, не нравится, противно становится. Почему? Бог не дает санкцию сердца испытать это. В целях безопасности, потому что человек встал на духовный путь, на путь чистоты, милосердия, сострадания, неубийства и так далее. То есть, в конце концов, Бог всем наслаждается. Мы наслаждаемся тогда, когда служим источнику наслаждения, как слуга. Палец, например, берет указательный и чешет затылок. Это его желание, он действует. И палец не как бы выполняет функцию целого, он служит целому, источнику всего, он служит. И когда чешет голову в том месте, где чешется, так как палец это часть его организма целого, палец тоже относится к категории наслаждающегося. Он сейчас чешет и наслаждается. То есть ему тоже нравится это делать, то есть он выполняет свою функцию. Так же мы, как частицы божественности, мы служим источнику наслаждения целому. Мы тоже наслаждаемся. Да, это официально причем. Поэтому и так можно понимать. Но мы опираемся на Священное Писание, где Господь говорит, Он источник всего наслаждения, и Он наслаждается. А мы те, кто наслаждаем. Вот наша позиция. Мы наслаждаем. И при этом наслаждаемся, как женщина, жена дома. Она наслаждает семью. Как? Она кормит ее, да? Одевает. Она следит за чистотой. Она семью наслаждает. И сама наслаждается при этом еще, если все получается. Все хорошо, она наслаждается. Почему? От того, что наслаждает. Но так эта энергия действует в этом мире.
Угу. Хорошо, спасибо. Вот к нам поступил еще один вопрос от Марии. Немножко другая тема, но важная. Хорошие вопросы есть. Мария пишет. Вы утверждаете, что Писание надо изучать под руководством опытного человека. А еще говорили, что чтение книг Шрилы Прабхупады равноценно общению с ним. Достаточно ли просто самостоятельно читать книги Прабхупады, и это будет равноценно изучению книг под его руководством? Или все-таки нужен еще один живой человек?
Я хочу вас поздравить за этот вопрос, потому что то есть вы сами же как бы на него и отвечаете. Это идеальное понимание. Это идеальное понимание, когда вы читаете книгу Шрилы Прабхупады и понимаете, что вы в это время с ним вступаете в общение. И вот это ваше идеальное понимание такого вот этого, ну, скажем так, сюжета дает вам еще понимание в награду за вот это понимание хорошее. В награду дает понимание также, что вы находитесь под чутким руководством непосредственно Шрилы Прабхупады, изучая Священное Писание. Это идеальное мышление. Но, однако, также нужно добавить туда вторую часть вашего как бы, вопроса, что обязательно для подтверждения, то есть практического и усиления веры в этот процесс, обязательно должно быть живое еще общение. Руководство подразумевает также еще и живое общение. То есть с кем-то теперь нужно поделиться этой реализацией, что той реализацией, которую человек осознал при чтении книг Шрилы Прабхупады. Ну или это может быть любое другое священное писание, где есть комментарии святого. Это лучшее руководство. Тот, кто комментирует стихи. Например, почему иногда Библию тяжело читать? Там комментариев нету каким-то выражением. Да, если будет комментарий, хотя большую часть Библии, она прописана также комментариями каким-то. Кто-то святой какой-то объясняет, что говорил Бог, что говорил Иисус, что он имел в виду. То есть, да, в этом плане легко читать, но если что-то прям прямое такое, очень тяжело. Нет понимания, комментария нету. Например, в Бхагавадгите, там в одном месте Господь как бы призывает своего воина, ученика этого, убить врагов, которые стоят перед ним. Да, если нет комментария просто, то человек сначала подумает, ничего себе, Бог призывает убивать кого-то, да? То есть как-то странно это выглядит, хотя вроде бы и враги. Но вроде бы человек может понять, хорошо, но если это враг, может быть, да, тогда возможно, может быть, и убивать можно еще как-то. Ну как-то странно, что это Бог советует. Ага, он читает дальше, и там идет еще сильнее разворот, расклад такой идет, разворот прям такой идет, что событий, что он говорит, ты должен убить своего деда, своих братьев, своего гуру, учителя, и у человека, у которого нет знаний еще глубоких, вот этой, вот такой вот, вот этого понимания всего, без руководства, у него просто его компьютер мозговой, он просто зависнет сразу же. То есть человек не поймет, о чем речь идет, еще и Бог призывает таким вещам. Он сразу закрывает книгу и все, и говорит, никогда больше, это секта какая-то, это что-то неправильное, там, страшное какое-то. Пада в самом начале дает сначала понимание этих событий. Кто эти люди? Почему их сейчас надо лишить жизни? Потому что они встали на сторону врагов и не могут оттуда уйти. То есть поменялись характер, черты. Все поменялось у этих людей. Люди стали уже неправедники как бы. Там и разъясняется это почему, что в нашей жизни тоже такое может быть. Бывает такое, когда правители стран там призывают напасть на другую страну, оправдывая это тем, что какими-то правдивыми какими-то нормами, да, их кодекса жизни. И людям ничего не остается делать, они начинают воевать просто, не зная, зачем они ввязываются в эту войну. Правители говорят, что это надо делать просто. Да, а потом выясняется, что этот правитель просто был, неадекватный просто, сумасшедший просто и все, в конце концов. Просто человек больной психически. То есть в этом плане мы должны как бы защищаться. И в это ваше понимание я вас очень благодарю за этот вопрос. Он очень такой весомый, хороший, прям на мажорной ноте он завершает, я думаю, что наше обсуждение. То есть читать книги Шрилы Прабхупады обязательно нужно под руководством самого Прабхупады в рамках его комментария. То есть вот это он непосредственно там участвует, вы слушаете его, потому что важно знать, что гуру это звук его наставлений просто. Вот что значит руководство. А откуда он исходит, это может быть из аудиоформата, видеоформата, там, литературного какого-то непосредственно, да, на бумаге напечатанного. То есть и то все надо методы использовать для изучения священных писаний, все. И вот то, что вы сейчас написали, это идеальное видение, идеальное понимание. Спасибо вам большое.
Спасибо нашим слушателям, тем, кто активно участвовал, может быть, активно слушал, это тоже хорошо. Спасибо и вам, в первую очередь, я думаю, от всех слушателей. Владимир, спасибо. И время нашего эфира истекло. Будем ждать следующего эфира. Какая будет следующая тема, мы объявим через время и обязательно в этом будем основываться на тех вопросах, которые вы нам оставляете на сайте. Спасибо, до новой встречи.
Спасибо вам, Олеся, спасибо, радиослушатели. Желаю вам быть честными, и тогда вы не попадете в руки закона обмана. Также будьте внимательны, бдительны в своей духовной, личной жизни. Пусть она увенчается у вас успехом. Пожалуйста, всего доброго, до свидания.
До свидания.